Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. О путях русского духа. Забытый русский итальянец Леонид Ганчиков. Со мной в студии историк русской Италии Михаил Талалай. Переводчик и редактор, наш давний Вергилий по истории российско-итальянских взаимоотношений. В московском издательстве «Индрик» Михаил Талалай недавно выпустил книгу Ганчикова, которая так и называется «О путях русского духа».
Леонид Яковлевич Ганчиков, русский мыслитель в Италии, то есть персонаж, фигура, которая входит в состав вот того ареала, которым я занимаюсь, русской Италии. И необыкновенно интересная, яркая личность, о которой написано было необыкновенно мало. И он сам был тоже малопишущим человеком. Поэтому, когда я проникся биографией, творчеством Леонида Ганчикова, то поставил задачу подготовить о нем книгу. И его книгу, книгу его писаний. Толчком к подготовке и созданию этой книги послужило знакомство, а потом уже дружба с дочерью Леонида Яковлевича, здравствующей Анной Леонидовной Ганчиковой, жительницей Милана, как и ее отец, она тоже профессор итальянского университета, преподавала русскую словесность, переводчик, переводила Гоголя, Лескова, Ильфа и Петрова. Перевела мастера Маргарита Булгакова, так что список переводов Анны Леонидовны внушителен. Конечно, в обиходе знакомые итальянцы-миланцы называют ее уменьшительным «Анюта». Я так не решаюсь, но иногда тоже рассказывают, особенно если мы по-итальянски говорим. Но в русском, конечно, Анна Леонидовна. Впервые я с фигурой, собственно, с именем Ганчикова познакомился, ну, думаю, лет 15 тому назад, когда готовил другую публикацию русско-итальянского литератора, тоже переводчика, Ринальда Кюферле. Мы о нем рассказывали на Радио Свободе. И в числе вот занятий Кюферле я подготовил и перевел три его симпатичных эссе. «Поездка в Париж», к Бунину, Алданову, которых он переводил с русского на итальянский. «Встреча с Пауло Трубецким», о чем тоже мы не раз уже рассказывали в этих стенах. И третье эссе – это поездка к Вячеславу Иванову в Павию. Очень хороший очерк, 30-е годы. И автор этого очерка Кюферле пишет, что он ехал в поезде из Милана в Павию со своим другом, эмигрантом-философом. Имени не называет, каким философом. Который много занимается Соловьевым, но ничего не публикует. И они обсуждали то обстоятельство, что сам мэтр Вячеслав Иванов, познакомившись с трудами вот этого анонимного русского эмигранта-философа, советовал ему все-таки заняться публикацией и прочее, прочее. Тогда подготовкой и публикацией этого текста, этих переводов Кюферле занималась для альманаха «Диаспора» Татьяна Притыкина. Я хотел бы сейчас особенно, так сказать, подчеркнуть это имя, потому что она и в других случаях очень серьезно, как редактор, как специалист по русскому зарубежью, очень серьезно и дотошно подошла к этой публикации. Вышло в итоге эти три статьи Кюферле в альманахе «Диаспора», который готовила Татьяна Борисовна Притыкина, скончавшаяся в начале 2018 года. И Татьяна Борисовна мне писала: «Михаил, надо откомментировать, что за этот русский философ анонимный, ты должен написать». И, сознаюсь в таком исследовательском грехе, я в тот момент, у меня не хватило инструментов, чтобы вычислить, кто был вот этот спутник Кюферле. Поэтому в этой публикации он остался неопознанным. В 2015 году, то есть не так давно, наконец-то я окончательно усвоил, что это был Ганчиков, потому что была опубликована его переписка с Ивановым из архива Иванова, подготовленность Стефана Гордзонио. И здесь уже стало все ясно, потому что Ганчиков консультировался, спрашивал, советовался, и мэтр говорил: конечно, Соловьев вами должен быть дописан и опубликован. Но этого даже не произошло, потому что Леонид Яковлевич был настолько скромным по своему характеру человеком, это подтвердила и его дочь, что он каждую свою публикацию дописывал, дотачивал. И в итоге вот это остался человек, по сути дела, с одной книгой, но с очень интересным названием, и большую часть этой книги я перевел на русский язык. Называется она «О направлениях русского духа». Книга конца 50-х годов уже написана им на итальянском языке. Я за эту книгу взялся уже несколько лет тому назад, но не думал ее переводить, потому что очень сложные тексты и такая очень работа емкая, многотрудная. И этот замысел дожидался вот какого-то окончательного импульса, который произошел после того, когда я узнал, что Анюта Анна Леонидовна написала мемуарный текст про своего отца. Я попросил, опять-таки, эту итальянскую книгу, она в форме самиздата, она, опять-таки, опубликована на русском языке, но на итальянском не существует, где Анна создала биографию своего отца с вкраплением такой прямой речи, то есть как вот рассказы, которые она запомнила, сам он не писал. Ну, естественно, много рассказывал своей дочери, она курсивом выделяла вот текст Леонида Ганчикова, привлекла сохранившиеся документы, очень немногочисленные, вы сейчас поймете почему, и эту книгу она писала не для печати, она писала для своих внуков, по сути, то, что дети ее более-менее как-то представляют, а ее внуки, а прадедушки уже Ганчиковы, они вообще ничего не знают, и она составляла эту итальянскую самиздатовскую книжку, которую она там переплела как-то таким образом, домашним тоже. И до сих пор, хотя я ее уговариваю заняться публикацией, она считает, что это итальянской публике совсем неинтересно, потому что, казалось, вроде бы даже внукам все это неинтересно. По крайней мере, на нынешнем этапе их жизни. Даст Бог, они когда-нибудь заинтересуются. Меня, конечно, судьба Леонида Ганчикова очень заинтересовала. И краткие вот вехи. Он родился в Твери в 1893 году, в конце XIX века, в семье служащего компании «Нобель». Ну, Тверь, в общем-то, случайно, потому что почти сразу его перевели на другое место, в Варшаву. Затем они переехали в Петербург, и здесь, в Петербурге, разворачивается самый светлый период жизни Леонида Яковлевича, о котором он очень всегда тепло вспоминал. Это его последние годы в гимназии и его поступление в Петербургский университет на ИСТФАК, где он сумел проучиться всего лишь 2 года. Но, тем не менее, вот эта атмосфера, как он уже позднее называл, атмосфера Серебряного века, тогда еще, конечно, понятия такого не существовало. Часами они проводили время в Эрмитаже, всевозможные это бурление и вот это цветение русской культуры в ее петербургском высшем таком проявлении, конечно, оно его сформировало на всю жизнь и дало ему вот заряд пиетета перед высокой русской культурой и литературой. Начинается война. Он уходит на фронт, его забрали как студента, забирали студентов, дали какой-то младший офицерский чин, он получает ранение, лечится, затем революция, фронт разваливается. Семья в замешательстве, там дети, отец не знает, как спасаться, и в итоге они просчитывают ситуацию и выбирают из разных возможностей самый, как им показалось тогда, спокойный город, и всей семьей они уезжают в город Грозный, в Чечню. Потому что, оказывается, у Нобелей там тоже были какие-то дела, и они своим сотрудникам предлагали разные, так сказать, варианты мягкого ухода из охваченной революцией, гражданской войной России. Поэтому вся семья живет в Грозном и живет достаточно беспечно, пока Кавказ не взяла Белая армия, и они... Ганчиков об этом пишет откровенно, что насильственным образом забрали его и старшего брата Евграфа, потому что у них были офицерские чины в императорской армии, поэтому им Деникинское командование объявило, что если они будут уклоняться от участия в добровольческом движении, то это дело подсудное, как дезертирство. И они стали добровольцами. И оба брата участвовали в гражданской войне в той зоне на Кавказе. И вместе уже с Врангелем они ушли затем уже в Турцию. И следующий эпизод ганчиковской жизни вместе с братом – это Галлиполи. Они оба галлиполийцы, и, в общем-то, до последнего уже момента существования этого лагеря. И он очень мало выезд из России, практически никаких документов с собой не смог увезти, поэтому первые документы, которые были опубликованы в этом самиздатовском мемуаре его дочери, это какие-то галлиполийские документы и очень интересные галлиполийские воспоминания, о которых сейчас много, конечно, галлиполийская история, это потрясающая история остатков Белой армии, которая сохраняла свой и дух, и какие-то такие доблести, и военные, и гражданские, и строили церкви, там и театры, и библиотеки. Об этом сейчас много пишут, но всякий раз, в общем-то, трогают вот эти страницы выживание русского человека даже в таких вот совершенно необыкновенных условиях, в этом странном месте, которое имело греческое название Галлиполи, турки называли его Гелиболу, а ганчиков с друзьями называли его Голое поле. И что меня впечатлило, ганчиков участвовал с его друзьями, соратниками по Галлиполи в создании вольного университета. То есть они, кто еще там студентами или даже кто, выпускники, профессоры, решили вспомнить, какие знания у них оставались. И там на берегу Дарданелл, на песке, они вместо там грифелей и досок там чертили какие-то там исторические важные даты, события и названия или какие-то формулы. И поэтому жители этого галлиполийского лагеря записывались на те или иные курсы и даже получали удостоверение о том, что они прослушали вольные курсы вот в этом галлиполийском лагере.
Удостоверение выписывались тоже на песке?
Нет, это все-таки в бумажной форме, какая-то бумажная жизнь все-таки существовала. Но много там интересных подробностей про галлиполийскую жизнь, и в том числе удивительная такая стойкость двух братьев ганчиков, потому что они описывают, что лагерь редел, потому что бывшим солдатам-офицерам эта жизнь была не в моготу, и они записывались там какие-то в шахты, какими-то жандармами на Балканы, в разного рода другие там, куда ни позови. Они верили какую-то свою звезду, что они должны продолжить образование. Старший брат учился на химическом факультете, младший на историческом. И в итоге они буквально последними покинули галлиполийский лагерь, когда к большой радости пришло известие, что Франция принимает именно как студентов, то есть готовы принять не только вот черную рабочую силу, но и тех, кто собирается продолжать образование. И начинается парижская достаточно краткая жизнь. Евграф закончил в Париже, ему было проще, потому что он был технарь, химик, он сразу получил работу. Леониду было сложнее, потому что история, философия его всегда увлекала, но тем не менее он также учился в Сорбонне, работал по ночам на рынке и бедствовал, конечно. И тут неожиданный поворот его судьбы – Италия.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. О путях русского духа. Забытый русский итальянец Леонид Ганчиков. Я познакомлю наших слушателей с отрывками из воспоминаний Леонида Ганчикова в пересказе его дочери Анны и в переводе с итальянского Михаила Талалая. Мы поселились в большой и удобной квартире на Васильевском острове. Выбор района не был случайным. Родители считали его самым подходящим для нашей учебы. Рядом были школы для младших, и университет тоже находился рядом. Я записался на исторический факультет, мой брат Евграф – на химический. После лет, проведенных на периферии империи, жизнь в Петербурге казалась восхитительной. Бурлила культура. Мы, старшие, посещали театры и лекции, а также поэтические вечера, согласно распространенной русской традиции. Совсем недаром начало 20-го столетия позднее назвали «серебряным веком русской культуры». Иногда пару часов я проводил с каким-нибудь товарищем в залах Эрмитажа. Литература, поэзия, философия, искусство, но и актуальность. Среди студентов разгорались страстные дебаты. Началась Первая мировая война, и атмосфера сгущалась. Мы как будто чувствовали надвигавшиеся грандиозные исторические события. Когда положение на фронте ухудшилось, правительство решило призвать и университетских студентов, но не всех. Не желая, впрочем, лишать страну целого поколения образованных людей, правительство решило мобилизовать только студентов начальных курсов. Другие старшие студенты продолжали учиться. Я был на втором курсе, Евграф на первом. Призвали нас обоих, отправив в военное училище, а потом на фронт. Что значит судьба? Размышляя теперь, убежден, что мою жизнь определила слабое здоровье. В самом деле, ребенком я пропустил из-за долгих детских болезней целый год школы, а иначе я был бы на третьем курсе и на фронт Первой мировой войны не попал бы.
Отец семейства Яков Ганчиков работал в знаменитой компании «Товарищество братьев Нобель». После Октябрьского переворота компания решила переместить свое правление на юг, на Кавказ, где, собственно, и находились их нефтяные разработки, доставляющие ценное сырье по всей России и Европе. Так служащих командировали в чеченскую столицу, город Грозный. Ганчикова покинули Петроград ради Кавказа. Родители и их 6 детей. В то время на железной дороге царила разруха. Поезда брали штурмом, да и в стране было неспокойно. Поэтому Ганчикова воспользовались водным маршрутом, насколько это возможно. Плыть мирно по Волге, среди холмов, а затем пахучих степей, под звоны дальних церквей – это небывалое удовольствие. Ганчиковы после петроградской сумятицы наслаждались покоем, длившимся около 2 недель. В Грозном они все разместились в каком-то случайном жилище. Началась гражданская война. 2 старших брата, Леонид и Евграф, единственные подлежавшие призыву, не имели никакого желания воевать, тем более в братоубийственном конфликте, и несколько месяцев скрывались в горах, находя гостеприимное убежище в чеченских аулах. Леонид никогда не забывал доброту кавказцев. Уже после Второй мировой войны, когда он жил в Риме, к нему пару раз в год приезжал один чеченец, живший под Неаполем, в лагере для беженцев вместе со своей женой и маленьким сыном. Леонид всегда ему помогал. В России существовало правило – служащие общественных учреждений не попадали под военный призыв. Учитывая это, Леонид и Евграф поступили на службу в городскую управу Грозного. Тем не менее, когда весной 1919 года Чечению покорили войска, подчиненные генералу Деникину, белый патруль задержал братьев. Как бывшим офицерам царской армии, им вменили в обязанность тут же отправиться в ряды Кавказской добровольческой армии. В противном случае они считались бы дезертирами с соответствующим наказанием. Ничего не поделать. История опять сурово распорядилась их судьбой. И теперь навсегда.
Столкновения были жестокими. Мы сражались не только против красных. Приходилось обороняться и от нападения партизан. Не просто продвигаться по сельской дороге на обочине огромного поля, когда в тебя стреляют. Нужно сохранять спокойствие. Я командовал батареей и дисциплинированно передвигался по дороге вместе с орудиями. Мы не могли разбегаться, могли только идти вперед. Однажды наш товарищ, поддавшись панике, пришпорил коня и поскакал прочь от колонны. Он был уже на середине поля, когда его сразила шальная пуля. Странная вещь страх. Начинаешь трусить, а трусость может привести к беде. Мы провели почти 2 года в коннице, пересекая из конца в конец широкие равнины, зимой покрытые снегом, а летом полные прелестных запахов. Когда продвигались по Украине, иногда встречали огромные поля со спелыми арбузами. Не сходя с лошадей, мы обнажали шашки, накалывали арбузы и, продолжая скакать, в них вгрызались.
Видимо, страсть к арбузам у Леонида осталась навсегда. Летними вечерами в Риме открывались уличные киоски, торговавшие огромными кусками арбузов, лежавших на льду. Часто после ужина Леонид уводил своего сына Андрея на прогулку. После таких вечерних променадов оба возвращались весьма довольными. В действительности целью такой экспедиции был ломоть, а то и 2 сочных арбузов с блестящей кожурой.
Однажды наш отряд прибыл в место, где, как мне сказали, находился и мой брат Евграф. Мы не виделись уже много месяцев, да и вообще давно не получал от него вестей. Я пошел его искать, но никто мне не мог показать его жилье. Потом кто-то сказал мне, что за одним зданием свалены в кучу трупы. Мол, там и надо искать. Я принялся ворошить мертвые тела одно за другим, но, слава богу, Евграфа там не было».
Сыпняком теперь заболел именно он, Леонид. Его мать, узнавшая о том, что он лежит в лазарете белых, отправилась к нему, переодевшись в мужское платье. Ее решимость была так велика, что, несмотря на царивший повсюду хаос, ей все-таки удалось найти сына. острая фаза болезни уже прошла, и врачи разрешили ей забрать Леонида домой на поправку. Он выздоровел, но теперь тифом заразилась мать, не сумевшая вылечиться. Гражданская война продолжалась. Отпуска по болезням закончились. Евграфу и Леониду пришлось вернуться в строй белых. Они попрощались с овдовевшим отцом и младшими братьями и сестрами, не представляя, что прощаются навсегда.
«Красные нас разбили. Завладев заливом Севаш, они продвигались вперед. По завоевании Крыма они провели перепись всего населения. Всех неместных тут же брали в армию. Тех местных, которые прятали пришлых, расстреливали. Стало ясно, что наступила катастрофа. Среди нас был один крымский житель. Решив дезертировать и вернуться домой, он предложил уйти и мне с Евграфом и спрятаться у него до лучших времен. Это было благородно с его стороны, но и опасно, как для него самого, так и для его семьи. Мы отказались. Ялта в тот период из-за военных событий была полупустой. По улицам вдоль элегантных домов в стиле модерн бродили брошенные лошади. Нас было около 25 тысяч воинов, сплошь молодежь, закаленная в войне, однако зрелище лошадей, тех лошадей, что верно выносили нас от опасностей, но теперь обезумели, оголодавшие, неухоженные, оставленные, было для нас невыносимо. Кроме того, генерал Врангель телеграфировал нам обращение, тронувшее до слез. Сколько раз мы глядели смерти в лицо, страдали от болезни, ран, маршировали под вражеским огнем. Все мы затвердели сердцем в последние годы жизни и все-таки теперь не могли сдержать слез. Смысл обращения Врангеля был более-менее таков. Мы не можем предложить вам никакой перспективы, не можем ничего обещать вообще. Единственное, что мы можем сказать, это остаться всем вместе и вместе эвакуироваться. Мы реквизируем корабли на Черном море, сядем на них и где-нибудь причалим. Там будет видно. Каждый должен решить за себя, остаться на родине или уйти с нами. Если кто-то не считает себя слишком связанными с нами или вообще не желает эвакуироваться, то мы не будем его считать дезертиром. Тем, кто уйдет, мы ничего не можем предложить. Но лично я обещаю, что вас не забуду, не оставлю и буду о вас заботиться. В настоящий момент западные правительства отказались взять по отношению к нам необходимые обязательства, но я буду бороться за достойное решение ваших судеб. Никто не стеснялся собственных слез».
Бывшие белые армии отвели голое и неуютное место на европейском берегу Дарданелл, рядом с городком Галлиполи, название которого турки произносят как Гилибалу. Было решено, что на некоторое время питание будет обеспечивать Франция. Той зимой, как всегда, дул пронизывающий холодный ветер. Нужно было срочно делать что-то для людей, потерявших родину, но не желавших потерять культуру, язык, традиции, а главное – достоинство и гордость звания русского человека. Общее командование в лагере принял генерал Александр Павлович Кутепов. Благодаря его волевой деятельности разгромленная армия ожила. Он также сумел установить строгую дисциплину и порядок. Кроме оставшихся от старого лагеря Антанты ветхих бараков, были установлены огромные палатки, в каждой из которых размещалось до полусотни человек. Мало-помалу жизнь налаживалась. В лагере возникли кухни, больница, военное училище, церкви, художественные и театральные студии, библиотека и гимнастическо-фехтовальная школа. Построили даже маленькую железную дорогу, запряженную мулами, которая шла от городка Галлиполи через разные пункты лагеря для перевозки грузов и пассажиров.
Мы отдавали себе отчет в том, что даже получив возможность вернуться в мирную жизнь, мы лишены способности в ней устроиться. Большинство из нас когда-то были студентами, но наша учеба принадлежала такому далекому прошлому, что о нем и вспоминалось-то с трудом. У нас не было книг, учебников, профессиональных навыков. Мы решили, что надо сделать что-то для нас самих и для нашего возможного будущего. Так у кого-то родилась идея Вольного университета Галлиполи. Каждый желающий мог читать лекции своим товарищам о некогда изученных им предметах. Химики должны были рассказывать о химических реакциях, физики – о принципах физики, математики – о математике, историки – о тех исторических событиях, которые лучше всего помнили, и так далее. Образованности у многих хватило. Необходимо было ее как-то восстановить. Книг и никакого учебного материала не было. Лекции шли на берегу моря перед сидящими на песке студентами. Примеры, формулы, аннотации писались тут же на песке. В В тот момент я заметил, что из моих товарищей хуже всего переносили неясность и скуку те, кто был более силен, энергичен и деятелен. Некоторые из них теряли рассудок. Они или втихомолку исчезали, или же принимали любое предложение — служить жандармом в Сербии, строить дороги в Венгрии или в Болгарии. Подобные предложения вызывали у нас долгие споры. Один наш товарищ, приятный, красивый и очень умный юноша, стал выказывать явные признаки страданий. И когда прибыли представители французского иностранного легиона, он решил туда записаться. Мы пробовали отговорить его, но он утверждал, что ему все ясно. У нас нет никакой перспективы, и мы навсегда останемся беженцами. Кроме того, единственной нашей профессией было воевать. И он ушел в легионеры. Позднее, уже будучи во Франции, мы прочитали в одной французской газете, что наш товарищ погиб от руки восставших обитателей Сахары. Мы с Юграфом, однако же, решили, что военная или полувоенная жизнь нам уже досталась сполна. Нас в нее затащили против нашей воли, как говорится, за волосы, и этот опыт слишком затянулся. Мы отказывались от всех предложений такого рода, рискуя даже надолго застрять в Галлиполе. Мы почти потеряли всякую надежду. И вдруг новость. Франция готова принять определенное число русских студентов из Галлиполи, если поступят заявки. Война обескровила целое поколение молодых французов. Мы, русские, прошли серьезную проверку. Молодые, сильные, выжившие после стольких лишений, да и вели себя прилично. Кроме того, мы бывшие университетские студенты, то есть с каким-то уровнем культуры. Новые, здоровые и морально надежные силы, которые можно было бы влить в оскудевшее французское общество. Нас охватило сильное возбуждение. Париж. Сорбонна. Это были отрывки из воспоминаний Леонида Ганчикова в пересказе его дочери. Продолжаем беседу с историком и переводчиком Михаилом Талалаем.
Италия, 24-й год. В Париж приходит известие, что Папа Римский объявил о том, что, узнав о бедственном положении пострадавших от безбожной власти русских студентов-гуманитариев, объявляет о стипендиях, которые он выделяет из Ватиканской казны на продолжение образования в католическом университете. Дело в том, что тогда, в 20-е годы, в Милане возник католический университет, единственный, кстати, в стране, который пользовался поддержкой многих кругов, не только церковных. Это был университет, который давал образование не только гуманитарное, техническое и прочее, но идея была приглашать профессуру христианской формации, католиков, отсюда и название. Это было даже неким ответом, они не скрывали, учредители этого университета, на Октябрьскую революцию, которая, так сказать, увлекла многие молодые умы в Италии. И чтобы дать вот некий такой европейский христианский ответ, создавалось высшее учебное заведение с самыми разными факультетами, но на христианской основе. И именно там и якобы выделялись эти стипендии. 4 человека были делегированы, скажем так, из Парижа. Ганчиков приехал вместе со своим приятелем Павлом Соколовым. Вдвоем они приехали в Милан. Пошли первым делом в сам университет. Перед этим они в Париже продали все там, все скудное, что у них существовало. Радостно заходят в университет, где в секретариате им удивленно говорят, что это было как бы намерение, желание Папы Римского. Да, он говорил, что хорошо бы им помочь, но никаких стипендий нет и не будет, и что они должны вернуться в ближайшем поезде во Францию. Они были, конечно, потрясены и покинули университет. Но в секретариате на всякий случай позвонили основателю университета, падре Джемелле, зовут этого священника, который сказал, да, стипендий никаких нету, но его заинтересовал сам факт вот, прибытия этих русских молодых беженцев, и он сказал, пусть они вернутся, догоните их. И, в общем, они далеко не ушли, они сидели на скамейке и думали, как им быть. Поэтому их вернули. Тут, как в сказке, в общем, повернулись события. Их привели к ректору университета, которых, выслушав, их сказал, ну, давайте там мы найдем какие-то возможности, записывайтесь. Их поселили в богадельне католической, там же в Милане, вместе с бомжами. Поэтому на первых порах, по условиям расписания жизни этой богадельни, они должны были утром покидать стены, возвращаться только вечером. Поэтому они забирали с собой все свои пожитки, несли их в университет, потом гуляли какое-то время, только вечером возвращались спать. Для них, конечно, были проработаны даже особые условия, потому что это католический университет, а православные тогда считались раскольниками, схизматиками, поэтому возник вот такой интересный казус. Их освободили от рядов предметов, то есть им в католическом университете не читали там католическое богословие, там догматику и прочее, прочее. То есть было даже облегчено, скажем так, учение. Прошло несколько лет, и три студента, четвертый не приехал, им его не удалось узнать. Три студента одновременно стали выпускниками католического университета в 1927 году, что было, в общем-то, триумфом в определенных кругах. И о защите Ганчиков, защите диплома написала газета «Курьера де ла Серра». Настолько это было неожиданно яркое событие. Сам Папа Римский послал телеграмму, поздравляя русских студентов с успешным окончанием и прочее, прочее. Ганчиков, как вы догадываетесь, написал дипломную работу о Владимире Соловьеве. Это была личность, которая интересовала его еще в России и в Италии, где не в Италии, в католическом университете, не продолжать заниматься Соловьевым. Поэтому Соловьев, его любовь, книга так не вышла, но он написал несколько статей, и одну из них я перевел для нашей книги.
Напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача о путях русского духа. Забытый русский итальянец Леонид Ганчиков. Еще один фрагмент из воспоминаний философа в пересказе его дочери.
Леонид закончил университет. После 5 лет проживания в Италии Ганчиков теперь имел официальное право на гражданство, которое он и получил 4 декабря 1930 года. В Италии тогда действовала обязательная воинская повинность, и новый гражданин был призван в военный комиссариат на медицинское освидетельствование. Этот эпизод он вспоминал с неприятным чувством.
В заключении визита всех выстраивали в очередь голыми. За столом сидели военный врач в белом халате и его помощник, передававший ему папки. Врач их брал, читал имя и, не поднимая взгляда, спрашивал дату рождения, профессию и прочее. Юноши, которым было по 18 лет, увидев меня, стали толкать друг друга локтями. На вопрос «профессия» шли ответы «каменщик», «студент», «рабочий», «официант». Когда дошла очередь до меня, последовал мой ответ «философ». Ручка падает на стол. Голые юноши в очереди хихикают. Взгляд, наконец, поднимается. «Смеешься над нами?» Я постарался дать объяснение. Звучало неубедительно. Но их все-таки приняли. Вся эта процедура мне показалась крайне грубой. Обращались исключительно на «ты». Голому человеку приходится стоять перед кем-то полностью одетым. В такой надменной форме показывалось, где власть и кто тут командует.
Тем не менее, в 1931 году Ганчикову выдали бессрочное освобождение от воинской обязанности. А в 1933 году он выиграл конкурс на преподавание в лицее истории, философии и педагогики.
Для конкурса я старался подготовиться как можно лучше. По поводу философии, моей материи, и педагогики я особенно не беспокоился. А вот в истории не чувствовал себя сильным. Нужно было знать всю мировую историю, все даты. В итоге я вышел с честью из испытания, но не без помощи фортуны. В самом деле, экзаменатор спросил меня дату отмены крепостного права в России. Я в ту же секунду ответил 3 марта 1861 года, то есть назвав день, месяц, год. Экзаменатор в восторге воскликнул: «Вот настоящее знание истории! Он знает не только год, но даже день!» Бедняга, ему не было известно, а я, понятно, не стал разъяснять, что в царской школе день освобождения крестьян был выходным. Любой школьник превосходно знал эту дату.
Ганчикова послали преподавать в Талмино, милый город в горах, на границе с бывшим Югославским королевством. Конечно, ему пришлось оставить Милан, к которому он уже привязался. Среди соседей в Талмино находилась одна славянская семья, приглашавшая Леонида на чай. Удавалось найти общий язык, используя русский, славянский и церковнославянский, что всех забавляло. Меньше забавлялась полиция, которая вызвала учителя лицея в участок, где его обвинили в сношениях со славянами. В те годы за славянами, живущими в Италии, велось особое наблюдение. Предполагалось, что все они настроены против режима Муссолини. Понятно, что обвинение было абсурдным и не привело никаким последствиям, но при первой возможности Ганчиков перевелся в другое место – в Сандрию, городок на севере от Милана. Спустя некоторое время в Риме искали лектора русского языка для университета Ла Сапиенца. Вячеслав Иванов, у которого Эторе Логатто, позднее признанный как патриарх итальянской славистики, спросил совета, порекомендовал Ганчикова. Его университетские курсы пользовались успехом среди студентов, так как лингвистика у него получала контекст общей широкой культуры. Техническое усвоение языка таким образом приобретало иные измерения, о чем вспоминал один из тогдашних студентов, Бениамино Плачедо, ставший позднее известным литератором.
А вот рассказ Бениамино Плачедо. Давным-давно, во времена моей университетской юности, я, как и многие другие из моего поколения, подумал выучиться русскому. В университете русский язык преподавал Леонид Ганчиков, образованный и любезный. Он оставил свою родину сразу после Октябрьской революции. Мы, студенты, его очень полюбили, но думаю, что относились к нему, увы, без должного респекта. Ганчиков настаивал, и, думаю, справедливо, на изучении грамматики. Мы же увлекали его в бесконечные рассуждения о славянской душе, которые начинались и заканчивались почти всегда с Обломовым. «Вы, русские, все страдаете обломовщиной». Профессор Ганчиков сердился, пусть в весьма достойной манере, и парировал. «А знаете ли вы, что в школе в России, по крайней мере, раз в году, нам давали такую фразу, по которой мы должны были писать сочинение? Ребята, нужно быть деятельными и трудолюбивыми, а не такими, как те итальянские лоццарони, которые лежат днями на солнце и играют на мандолине». Следовательно, для него, для русских, обломовщиной страдали мы. И, пожалуй, он был прав.
В Риме Ганчиков сблизился с семьей Вячеслава Иванова. Маэстро обитал вместе с детьми, Лидией и Димой, на Авентинском холме в квартире, заваленной, естественно, книгами. С ними также жила Ольга Шор, друг и секретарь маэстро, который утверждал, что она похожа на фламинго, и за ней это прозвище и сохранилось. Фламинго являлось настоящим учреждением. Небольшого роста, со светлыми курчавыми волосами, она все знала и всем помогала. Дима Иванов провел свою юность в одном швейцарском колледже в горах. Больной с детства туберкулезом, он сумел выздороветь на здоровом альпийском воздухе. Он стал журналистом, прекрасно владея многими языками – русским, итальянским, французским, немецким, английским. Будучи аккредитованным в Москве, он давал актуальные репортажи о десталинизации России. Лидия, много старше брата, была музыкантом и композитором. Она преподавала игру на органе в Академии Санта-Чечилия. При посещении Ивановых уже в парадной иногда слышалась чудесная музыка. Эта Лидия играла на органе в одной комнате, прилегающей к их квартире.
Еще одна цитата. Профессор Леонид Яковлевич Ганчиков «О путях русского духа». Перевод с итальянского Михаила Талалая. «Как ни странно, — пишет Ганчиков, — сфера русской духовности по-прежнему покрыта завесой мрака. Ее ориентиры и сейчас кажутся зыбкими, ее важнейшие мотивации часто не поддаются объяснению, а иногда и вовсе обескураживают. Когда она выступает источником всеми сегодня признанной мощной творческой энергии, ее проявлением веры, мысли, литературы, искусства и самой жизни придается важное, даже непреложное для будущего мировой культуры значение. Когда же, напротив, предлагаемый ею путь оказывается неизведанным и извилистым, когда на нем подстерегают внезапное душевное смятение и жизненные невзгоды, то даже самое искреннее и благородное сочувствие исчезает под натиском тревоги и страха перед вероятными потрясениями или мучительными переживаниями. Таким образом, сейчас, равно как и в прошлом, тот, кто со вниманием и непредвзятостью обращает свой взор к русскому миру, выносит ощущение жизни, которое никогда не раскроется полностью. Непонимание это весьма трудно разрешимо. Его не может смягчить ни то, что расстояния сейчас удивительным образом сократились, ни интенсивно развивающиеся и многообразные связи между людьми, ни необычайный рост количества исследований, часто очень качественных и доброжелательных, которые нынче со всех сторон обращены к русскому миру. Более того, как бы парадоксально это ни звучало, все перечисленное лишь еще менее обозначает сложности исчерпывающего видения предмета и происходящего. проистекает это, несомненно, из того факта, что отчужденность здесь не ограничивается возможностью объясниться друг с другом или же проблемой использования терминов и присвоения значений, но охватывает всю сферу духовной жизни, весь комплекс представлений о культуре, истории и обществе. Россия, как уже было неоднократно и правомерно отмечено, является не только частью мира, но и отдельным самостоятельным миром. Миром безграничных возможностей и щедрых обещаний, несмотря на то, что ее историческая функция по сей день остается неясной и сложно определимой. Россия находится в ситуации странной и не имеющей прецедентов. Значимость ее для европейской культуры представляется бесспорной, и все же она по-прежнему столь отлична и столь далека от европейской действительности. Отличие обусловлено ее устройством и источниками ее энергии, отдаленность же от европейской цивилизации, уникальностью исторического и социального развития. Основы ее жизни не схожи с теми, на которых зиждется остальное человечество, а совершаемые ею шаги так неожиданны и стремительны, что не укладываются в обычные мерки. Культурный опыт страны, продолжает Ганчиков, складывался в длительном и разностороннем взаимодействии с западным миром. Россия либо черпала из него вдохновение, идеи, ценности и все виды благ, либо возвращала взамен плоды своей кипучей творческой активности. И как не согласиться с Достоевским, сказавшим: «Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая наша мать. Мы много взяли от нее и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными». Правда, однако, заключается в том, продолжает Ганчиков, что не только географическое положение, но в равной степени и вековая историческая традиция то и дело заставляют Россию обращаться к Азии, как бы подталкивая ее в сторону азиатского Востока, который расстилается перед нею, бескрайний и ослепительный, неодолимо манящий своими сокровищами и безграничными возможностями. Но правда и то, что России всегда удавалось не поддаваться притяжению Азии, сохраняя собственную независимость и существенную духовную целостность. На протяжении всей своей истории русские жили и действовали в Азии, как европейцы. Более того, они ощущали себя, я бы сказал, более европейцами, нежели выходцы с Запада. Возможно, из-за осознания ответственности, обусловленной их культурной миссией. Русские, без сомнения, взаимодействовали с азиатским миром более непосредственно и активно, нежели другие европейские народы. И все же это взаимодействие было поверхностным, оно не оказало глубокого влияния ни на русских, ни на азиатов, не привело к какому-то настоящему и устойчивому взаимопроникновению. Их связи, пусть и весьма тесные, не выходили за рамки отношений между соседями или взаимовыгодного экономического обмена, никогда не ставили перед Россией задачу деятельного участия в жизни Азии, которая в действительности представлялась русским, как и европейцам, загадочной и неприступной. Даже Сибирь в восприятии русских всегда парадоксальным образом оставалась частью Европы, и они чувствовали себя там как дома, как если бы речь шла всего лишь о гигантском дополнении к их европейской родине, а не об азиатской территории. Со всем тем, попыток оторвать Россию от Европы и каким-либо образом поместить ее отдельно в избытке хватало во все исторические эпохи. Так пишет Леонид Ганчиков в книге «О путях русского духа», выпущенной московским издательством «Индрик» и подготовленной историком Михаилом Талалаем. Михаил Григорьевич рядом со мной в студии.
Судьба трех студентов сложилась по-разному. Николай Спасский, который также стал выпускником, был из них, скажем так, церковно укорененным человеком. Он мне и раньше попадался, потому что он был одним из основателей тогда молодой, юной миланской общины, русской церковной общины в Милане. Миланцы его неосторожно послали делегатом от Милана на русский епархиальный съезд в Париж. А там он произвел такое сильное впечатление на русских парижан, что они сказали: «Оставайся ты с нами в Париже», потому что у него было еще второе образование, музыкальное. Он посещал там при Ласкале какие-то курсы. И он стал сначала певчим, а потом он стал регентом при знаменитом соборе на Рю-Дарю. Выпускал уже и пластинки в 40-50-е годы, слушать хор Спасского. Ходили парижане, и там сын о нем много написал. Поэтому фигура Николая Спасского, она неплохо описана. Он тоже выпускник Миланского университета по фальшивой стипендии Папы Римского. Другой друг, с которым конкретно Леонид Ганчиков прибыл, Павел Соколов, он также получил интересную уже итальянскую биографию, не такую удачную, как Леонид Ганчиков. Он совсем уж мало писал и получил работу не в университете по специальности, скажем так, а потому что был, как и Ганчиков, без гражданства, преподавал в лицее, работал школьным учителем, поэтому вот его дарования, они не раскрылись в полной степени, хотя недавно его переписка уже на итальянском языке с некоторыми видными итальянцами была опубликована моим коллегой Марко Каратоццо. Он нашел очень интересную переписку двух людей с таким религиозно-философским все-таки уклоном. Это Соколова и одного итальянского философа. И сейчас Каратоццо готовит уже итальянскую книгу о Соколове. Может быть, когда-нибудь мы переведем ее на русском. Но вернемся к Ганчикову. Он, конечно, жил очень бедно в конце 20-х годов в Милане, и, будучи аполидом, без гражданства, он не имел права преподавать в школах-лицеях. Его было устроили в одну школу, там пришла проверка, уже Муссолини, фашизм, лицо без гражданства, хотя вроде белый, антикоммунист, но все-таки он был уволен. Но он занимался частными уроками, потому что католический университет, заведение было такое особенно, и многие миланские обеспеченные и высокопоставленные родители, они старались туда направлять своих отпрысков. Поэтому у Ганчикова был хороший круг знакомых, которые привлекали его к домашним урокам. Он был домашним учителем многие годы. Но затем все-таки он получил итальянский паспорт и уже стал участвовать на конкурсной основе в разных областях. И первую область его послали на границу итальянского королевства, на границу с югославским королевством. И вот он вспоминает через дочь о том, что он, ностальгируя по России, нашел там славян, живших на итальянской территории, словен, потому что там рядом Словения, и они встречались, там общались, нашли быстрый какой-то язык, похожий на церковно-славянский. И все это тоже было пресечено, потому что при Муссолини проводилась политика на общую итальянизацию, поэтому неитальянские языки, они не только не приветствовались, даже, в общем-то, искоренялись, и такие вот подозрительные встречи неитальянцев, которые говорили по-церковно-славянски, они насторожили местную полицию, и у Ганчикова были проблемы. Но затем все кончилось достаточно благополучно, перевели его в другую школу, и затем он выиграл конкурс под Римом, то есть уже это он к самой такой коренной Италии приближается, и он женится на римлянке, и у него появляются уже дети, Анюта и старший сын Андрей, и Ганчиков при этом все так основательнее и основательнее входит в итальянскую культуру. Он знакомится с Торе Логато, не только с эмигрантами, но, овладев прекрасно итальянским языком, он проникает в те сферы, которые интересуются Россией. И уже после войны, в 40-е годы, апогея его научной, человеческой карьеры, он выигрывает конкурс на профессора Пизанского университета. И на этом посту он, собственно, и заканчивает свою жизнь и курсировал между Римом и Пизой. То есть это в Италии очень такая распространенная система – жить в одном городе, а ездить и преподавать в другой город. При этом он становился все более и более известен в издательских и прочих кругах, и поэтому одна из его заслуг перед русской Италией – он курировал издание русской классики. Сам он не переводил, потому что все-таки нужен, как итальянцы говорят, мадрелингва, то есть материнским языком. Но он писал предисловие, он проверял, и под его вот редакцией выходила целая серия при одном туринском издательстве русской классики, то есть он публиковал Толстого, Гоголя, Достоевского, писал очень такие вдумчивые предисловия к этим публикациям. И его итоговый, скажем, труд, посвященный русской культуре, русской классической культуре, вот собран был под одной обложкой. И те, кстати, показались мне очень интересными, потому что они читались для итальянской публики. Но мне показалось, что и русская публика сможет там почерпнуть что-то для себя интересное, потому что Ганчиков рассматривал и пересказывал какие-то аспекты русской литературы через свою религиозно-философскую призму, через свое там соловьевство и другие категории, которые он пропитался, которых он прекрасно знал. И что мне особенно показалось интересным, сейчас и у нас тоже мои коллеги много пишут о русской классике через церковно-христианско-православные какие-то подходы, но это все уже такое благоприобретенное. Многие из них просто неофитски затаскивают там Толстого в Оптину пустынь или с Пушкиным делают какие-то тоже такие метаморфозы. А у Ганчикова это было все очень органично, он вырос во всем этом, и он, пропустив лично через себя, не оторвавшись, не изменив своей вере, скажем, православной, потому что он оставался, так сказать, не соблазнялся католичеством, он все это изложил, и когда я вчитался в книгу, почувствовал достаточно даже легкое такое изложение, потому что, как мне рассказала дочь, эта серия очерков была им подготовлена на основании радиовыступлений. Он выступал на радио. И на радио, надо говорить, доходчиво, ясным языком, не мне здесь это рассказывать. И потом он свои вот эти скрипты подготовки на радийные впечатления, он уже, конечно, там посерьезнее, с какими-то примечаниями, там, с хорошими цитатами, он все это собрал в одну книгу. Здесь ему помогла вот цикличность, то есть как дочь говорит, у него не хватало дыхания на какую-то большую, долгую работу, на монографию. А тут была серия очерков, и эти очерки, они сейчас доступны русскому читателю. И чтобы понять вот все-таки, что за направление, книга называется «Направление русского духа», я перечислю некоторые названия. «Судьба поэта в видении Пушкина», «Религиозность Лермонтова», «О смирении», это комментарий к повести Гоголя «Шинель», к теме обломовщины. Здесь у Ганчика очень интересное наблюдение об Обломове как о религиозном типе. И вообще об Обломове фигура культовая в Италии. Итальянцы необыкновенно любят Обломова. Даже молодежь как-то прониклась этим образом. Этот роман очень хорошо известен. И я был удивлен, когда недавно, гуляя по Неаполю, я увидел магазин женской одежды, который назывался «Обломова». И между нами потом есть интересная цитата уже самого Ганчикова об Обломове, потому что его студенту упрекали вот в неком обломовизме, а он им хорошо ответил. Я потом эту цитату пошлю о том, что это итальянцы для нас символы Обломова, что Ганчиков говорил, что мой гимназический учитель говорил, что вы не должны быть как эти лацарони итальянские, которые лежат на песке и играют на своих балалайках целыми днями. Поэтому он ответил, так сказать, на их поле начал бить. Конечно, Достоевский, «Человек перед Богом», так назвал свое эссе Ганчиков, «Жизнь перед лицом смерти» у Льва Толстого. Особенно он у Толстого вычленил тему смерти, очень важно, конечно, вообще в мировой литературе, но для Толстого особо, и написал очень хорошее эссе. Соловьев, естественно, без Соловьева нельзя было. «Мистические прельщения Розанова», такое вот эссе, и некоторые другие, они составляют основной корпус подготовленной мною и переведенной книги. И уже затем, после собственных текстов Леонида Яковлевича Ганчикова, идет уже как приложение рассказ, такой мемуарный рассказ Анны Леонидовны, о судьбе моего отца. И мы взяли цитату из его рассказов. Он всегда считал себя родившимся в рубашке. Поэтому так и называется эта часть книги «Родившийся в рубашке». Он действительно считал, что он мог погибнуть и на Первой мировой войне, и в Гражданской, и в сталинские лагеря. И в результате своего жизненного пути он жил в Риме, на берегу Тибра. Он преподавал в Пизанском университете. Он писал о любимой русской литературе, рассказывал о нем итальянцам. Поэтому он считал, что это, конечно, просто награда. И, как считает сама дочь, конец, собственно, у него был легкий. Он умер в поезде скоропостижно, когда ехал к своему сыну из Рима, ехал в Милан и скончался, когда поезд остановился во Флоренции. Поэтому у него, как в его биографиях, стоит Тверь, Флоренция.
И на этом мы заканчиваем программу «О путях русского духа», посвященную забытому русскому итальянцу Леониду Ганчику. Его книга выпущена московским издательством «Индрик» и подготовлена моим сегодняшним собеседником, историком Михаилом Талалаем. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Люди культуры о политике, обществе, современной истории. Разговоры в кафе и клубах Москвы, Праги, Киева и других городов. В воскресенье в 19 часов после новостей, на средних волнах в 22 часа. Повторы в течение недели. Ведет программу Елена Фанайлова.